Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! С вами радио SBS на русском языке. Четверг, 10 марта, на часах полдень. В прямом эфире для вас сегодня работаю я, Ирина Бурмистрова, из студии в Мельбурне, и Виктория Станкеева из студии в Сиднее. Спасибо всем, кто слушает нас по радио и в подкастах. В этой программе: чрезвычайная ситуация с наводнениями в Новом Южном Уэльсе. Что нужно знать тем, кто сейчас находится в штате? Интервью с жительницей Сиднея Катериной Корневой, которую многие знают как владелицу творожной лавки. Во время начала войны Катерина находилась в Новой Каховке в Украине вместе с двумя маленькими детьми и мамой. Она рассказала, как смогла уехать из страны.
Как нам повезло, и, по-моему, то есть им дали сигнал на рацию нашим ребятам, нашим пограничникам. Они вышли из окопов и открыли границу и стали пропускать. Мы проехали в украинскую границу, проехали приднестровскую границу. Наконец-то вот мы, наверное, уже как 6 дней в безопасности.
Также нас ждет интервью с художником Александром Клименко из Киева, который помогает работе первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова – вывозить и лечить раненых и встречать беженцев.
Вчера я как шофер ездил на выезд, ну, туда вот, на движение передку, но нас развернули, потому что дорогу обстреливали российские танки, они обстреливают. Иногда, я не буду говорить всегда, но они опасаются, что в медицинских машинах водится оружие, поэтому не обстреливают вообще все, что движется.
И новый выпуск подкаста «Австралия Explain». Сегодня поговорим об австралийском сленге. Вы слушаете радио SBS на русском языке, в студии Ирина Бурмистрова. Улучшение погодных условий ожидается сегодня во всем Новом Южном Уэльсе, но наводнения все еще происходят в ряде районов вокруг рек Хоксбери, Апа-Ниппиан и Сол-Коло. Крупное наводнение происходит вдоль реки Хоксбери в районах Норт-Ричмонд, Уиндзор, Секвилл, Лоуэр-Портленд и Вайзменс Ферри. Ожидается, что сегодня в некоторых районах уровень реки Хоксбери опустится, но в других, включая Норт-Ричмонд и Уиндзор, это ожидается не ранее субботы. Река Ниппиан вызывает небольшое наводнение в районе Пенрит. Умеренное наводнение также происходит из-за реки Кола на Патти-Роуд. По словам министра по дорогам Нэтали Уорд, многие дороги в штате повреждены. Перед ведомством стоит огромная задача. Проверить перекрытие дорог вы можете на страничке под названием Life Traffic New South Wales. Транспорт Нового Южного Уэльса по-прежнему предупреждает, что жителям стоит ожидать задержек и возможных отмен поездов в Сиднее, междугородних и региональных поездов и автобусов New South Wales Train Link в пострадавших районах, а также рекомендует избегать поездок без крайней необходимости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям издала указ эвакуироваться из ряда районов, где существует риск изоляции. Те, кто не уедет, могут оказаться в ловушке без электричества, воды и других жизненно важных услуг. Организовывать спасательные операции может быть слишком опасно. Рекомендуется остановиться за пределами зон затопления с семьей, друзьями или в снятом жилье. Если это невозможно, можно отправиться в эвакуационные центры. Если вам нужно покинуть свой дом, государственная служба по чрезвычайным ситуациям дает следующие рекомендации. Возьмите с собой домашних животных, предметы первой необходимости, теплую одежду, лекарства, страховые документы и ценные вещи. Переместите другие личные вещи в более безопасное или высокое место. Выезжайте как можно раньше, чтобы избежать пробок. Возьмите с собой питьевую воду и еду. Возможно, вам придется провести много времени в пути. Поделитесь этой информацией с семьей, друзьями и соседями и помогите другим, если этого возможно. Оставаться в курсе последних прогнозов можно на сайте Бюро метеорологии. Следите за последними изменениями на сайте службы экстренной помощи штата Новый Южный Уэльс, СЭС. Если вы находитесь в чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни, позвоните по телефону 000 или позвоните в СЭС по телефону 132-500, если вы пострадали от урагана, ветра, града или упавшего дерева, а также если ветка дерева угрожает вашему имуществу и безопасности людей. Ссылки на все полезные ресурсы, в том числе, где можно посмотреть районы, которые сейчас подлежат эвакуации, мы разместили на нашем сайте SBS Russian. Пожалуйста, заходите и оставайтесь в курсе. Берегите себя. Ну а мы переходим к другим темам. Катерину Корневу, жительницу Сиднея, многие знают как владелицу творожной лавки «Сирна Крамничка». 24 февраля она находилась в Новой Каховке в Украине. В понедельник связаться с Катериной удалось Виктории Станкеевой. И они поговорили о том, как женщине с двумя маленькими детьми и мамой удалось спастись, покинуть Украину и пересечь молдавскую границу. Мы послушаем это интервью не полностью. Полную версию вы можете найти в наших подкастах.
Мы находимся в Приднестровье. Это город Рыбница. Приднестровье — это тоже непризнанная республика. Мы поехали сюда 24 февраля, когда началась война. Я была у своей мамы. Моя мама живет в Новой Каховке, это Херсонская область. Город сейчас оккупирован российской армией. Я приехала к маме в октябре прошлого года. Мы не виделись из-за ковида очень долго, и я взяла декрет и решила приехать со своими детками. У меня сыну 2 года и 10 месяцев, и дочке 6 месяцев. Мы решили приехать проведать бабушку в Украину. Мы хотели остаться здесь на год, и я приехала, у меня ребенок ходил в садик. Когда началась война, я проснулась от каких-то взрывов. Я не понимала, что это. Я сначала подумала, что это какой-то салют, но это не похоже это на салют. Это такой салют, как будто бы салют над Opera House в Новый год, когда у тебя все трясется, и ты не понимаешь, что происходит. У меня подруги из моего города, из Новой Каховки, они по всей Украине. И первое, что я сделала, я открыла чат и написала девочке, что происходит, и позвонила маме. Мне написала подруга из Харькова, нас бомбят, началось. Мне написала подруга из Николаева и сказала, что она собирает вещи, они выезжают, потому что их тоже бомбят. Я позвонила маме, она ночевала в это время за городом на дачах. И она сказала, что они слышат даже еще больше. Я жутко испугалась. Я понимала, что нужно ехать, потому что Новая Каховка от Крыма находится 75 километров. Я стояла возле чемодана, и я не понимала, что мне брать. Мне сначала хотелось взять все, а потом я поняла, что мне нужно ничего, кроме документов, там, денег, памперсов и каких-то там продуктов, чтобы в дороге детей покормить. Кроме того, мы все знали, что бомбили не только Новую Каховку. Бомбили Новую Каховку, Херсон, Николаев, в Одессе слышались взрывы. То есть бомбили все побережье. И куда ехать? Мы решили ехать, в любом случае двигаться, не сидеть в Новой Каховке, потому что я знала, что Каховку захватят сразу. Мало того, Новая Каховка, почему так нужно было? Потому что Новая Каховка, Каховка и Тавриск, это где начинается Северокрымский канал. И, естественно, вода идет на Крым, поэтому мы знали, что эти города они попытаются захватить в первую очередь. Мы собрали вещи, где-то в 8 утра около 8 мы выехали из Новой Каховки. Были огромные очереди возле банкоматов, люди стояли, пытались снять деньги. Были огромные очереди на заправках, потому что наши друзья, они просто не успели выехать, потому что у них не было бензина достаточно. У них было бензина там 20 литров, и они стояли какие-то там 48-е в очереди на заправку, поэтому они просто не смогли выехать из города. Мы выехали на Николаев. До Херсона мы нормально доехали. Возле Николаева, конечно, была огромная пробка, люди бежали. С двумя детьми ехать очень тяжело, тем более, когда мы так собираемся, ребенок тебя спрашивает, почему мы не идем в садик, а куда мы едем. Я пыталась его успокоить, я объясняла, что мы едем к папе в Австралию, что мы поехали в интересное и увлекательное путешествие, что все хорошо. Мы доехали до Николаева, и нам нужно было где-то остановиться и переночевать. Нас приняли в Николаеве люди. Это были знакомые моего отца, которых я в жизни видела в первый раз, но они нас встретили, они поселили нас у себя дома. Женщина, у которой мы останавливались, она бежала 8 лет назад из Донецка, тоже с дочкой, с одной сумкой, и поэтому она понимала, в каком мы положении, как мы себя чувствуем, что происходит. Мы провели ночь в Николаеве, проснулись рано утром, я сразу же проверила новости. Мы ехали изначально в Приднестровье, моя мама отсюда, она здесь родилась, и здесь прошло мое детство. Мы уехали отсюда после того, как эти территории были также оккупированы, то есть стоит тоже российская армия, и это тоже это квазиреспублика. Но здесь есть жилье, здесь крестные, здесь нам просто было где остановиться, и мы понимали, что в данной ситуации мы знали дорогу. Мы выехали из Николаева, в самом городе было спокойно. На выезде из города в сторону Вознесенска этих трасс стояла обгоревшая техника, стоял огромный сгоревший Урал. Доехали до Вознесенска, потом до Южноукраинска, и у нас был план остановиться там, если что. Но мы так хорошо ехали, то есть без всяких препятствий, была пустая трасса, и мы решили ехать до последнего. Проехали Балту и выехали на границу с Приднестровьем. Мы знали, что граница закрыта, что закрыта, то есть открыты молдавские границы, но Приднестровье уже не впускало, то есть там как сутки не впускало со своей территории. Ну, либо Приднестровье, либо Украина, я не знаю. Но я увидела, что стоит еще две машины. Мы постояли буквально 5 минут, нам сначала сказали, что как бы уезжайте отсюда, уезжайте, здесь небезопасно, вы с детьми едете. Но нам просто некуда было ехать. И мы просто встали в этом лесочке и стали стоять и ждать, когда нас кто-то пропустит через границу. Буквально через там, как нам повезло, и по-моему, то есть им дали сигнал на рацию нашим ребятам, нашим пограничникам. Они вышли из окопов и открыли границу и стали пропускать. Мы проехали в украинскую границу, проехали в приднестровскую границу. Наконец-то вот мы, наверное, уже как 6 дней в безопасности. Поэтому мы находились здесь около недели. Дело в том, что отсюда тоже очень тяжело выехать в Австралию, потому что Кишиневе закрыт аэропорт. До Кишинева отсюда 110 километров. Но Молдавия объявила чрезвычайное положение, и они закрыли аэропорт. Я знаю, что некоторые страны, вот, например, как Израиль, он договорился с правительством Молдавии, Кишинева, они открыли для них полосу, и они делают 2 рейса, вывозят евреев из Молдавии, своих людей. Для обычных перевозок пассажирских аэропорт закрыт. Поэтому нам ехать до Бухареста, либо до Будапешта, до Бухареста ближе, до Бухареста 850 километров. Но все равно мы с двумя детьми, я пытаюсь как-то сейчас добраться до Сиднея. Мы будем выезжать в понедельник, доберемся до Кишинева, нас довезут. А там на маршрутках, на автобусах до Яс, потом переночуем и до Бухареста. Попытаемся до среды доехать. В среду у нас вылет на Сидней. Нам нужно до среды добраться как-то до Бухареста, проехать эти там 850-900 километров.
Катерина, да, мы будем все переживать за вас и молиться, потому что, ну, в это вообще трудно сейчас поверить, то, что происходит. Я не знаю, даже вот не могу подобрать
слов. Это какой-то кошмар. Я просыпаюсь каждое утро, когда они захватили вчера, когда они российская армия выстрелила в учебный блок в Энергодаре, в атомную станцию. Вчера или это было, или позавчера, я просто проснулась утром в таком шоке, потому что я на самом деле искренне, я знаю, что мы победим. Я верю в украинскую армию, я верю в наших ребят, и я знаю, что мы победим. И мы изначально хотели приехать сюда, в Приднестровье, просто быть у наших родственников, ждать, когда украинская армия победит, и вернуться обратно в Новую Каховку. Я настолько сумасшедшая. Но когда я проснулась утром и увидела, что они выстрелили, что они попали в атомную станцию, да, пусть это был учебный блок. Я просто поняла, что мне так страшно за моих детей, я не хочу проснуться утром, включить телефон и прочитать, что у нас тут ядерная катастрофа, что они взорвали какую-то ядерную станцию, и это облако идет по всему миру, и мои дети потом, боже мой, умрут или еще что-нибудь. У меня вот эти вот мысли панические. И я поняла, что я тут не хочу оставаться. Я хочу вывести детей. У меня родственники везде, в Николаеве. У меня сидит мой отчим, который отказался ехать с нами, потому что он не верил. Я ему говорила, говорю, Юра, поехали с нами. Но он просто не верил. Он на меня смотрел и говорил, нет, ну как я поеду? Ну мне тут нужно работу закончить и все. И, ну да, не может быть такого. Он до последнего, он слышал все эти взрывы, и он не верил, что они захватят Новую Каховку. И когда мы были уже в Николаеве, я ему позвонила, и он говорит, ну все. Говорит, на дачах, он живет на даче, между дач русские устанавливают миномет ударные системы, грады ставят. И, ну, то есть уже было понятно, что ну, из города нет выезда, потому что они заранее перекрыли выезд, это со стороны ГЭСа, то есть через мост проехать было невозможно. Я знаю, что мост на Херсон тоже он взорван, чтобы российская армия не могла подвозить свою технику. Они сидят там в блокаде в Новой Каховке. Несмотря на это, я спрашиваю, говорю, как ситуация? У них не было связи, им заглушили связь, а мы сутки не могли созвониться, но у меня, я созванивалась с подругами, они как-то через интернет подключили связь, поэтому я у них спрашивала, как ситуация в городе. Но они держатся, они за Украину всей душой, они не принимают гуманитарную помощь российскую. Люди, кто в селах, у кого коровы, там, куры, они подвозят в город, продают яйца, мясо, продают молоко. И как-то люди сплотились, очень много волонтеров находят лекарства, приносят бабушкам, дедушкам, кому нужен инсулин, кому нужны какие-то лекарства, которые тяжело достать в городе. Я знаю, что сегодня, ну, я не знаю, это сегодня или вчера по австралийскому времени, у них был митинг, как и в Херсоне, они вышли с украинскими флагами за Украину.
А вы общались по поводу того, как вообще общение происходит с вот, российских военнослужащих, с местными жителями?
И среди моих знакомых никто не общался. Они все сидят по домам и боятся выйти. Я общалась с мамами из садика. Они сидят дома, они не выводят детей даже там днем, даже внутри двора на детскую площадку либо куда-либо. Мой отчим рассказывал, они выходят из квартиры только чтобы найти продукты, чтобы там туда подойти, туда подойти. И тоже ищут, где волонтеры раздают. Мне сказала подруга, что вчера они заявили, что те, кто хочет водить машину, должен получить специальное разрешение, этот Ausweis, этот документ, который они подготовили, это какая-то книжечка с двуглавым орлом российским, и написано комендатура Новая Каховка. Они должны получить разрешение на то, чтобы водить машину в городе. Но мои друзья, они так и не решились. Они сказали, что ну, просто противно идти в городскую мэрию и их там видеть и с ними разговаривать, поэтому они просто пока вот сидят в своем доме за городом. Если выходят, то выходят либо пешком, либо на велосипедах.
Да, понятно. Еще мы видели, что гуляет сейчас в сетях видео, что якобы русские снимали фильмы о том, как встречают местные российские войска. Вот вы про это что-то слышали?
Да, конечно, я слышала об этом. Я слышала, что они хотели это сделать в Херсоне, собрать людей, привезли какую-то гуманитарную помощь смехотворную. Но люди ничего не взяли, они отказались от гуманитарной помощи, и они вышли на площадь с украинскими флагами. Я знаю, что они не смогли не записать никакое видео, записали его ну, в Херсоне, в Новой Каховке, записали его в Геническе, привезли каких-то людей ряженых из Крыма, которые им рассказывали, как они благодарны России за их гуманитарную помощь и за то, что они их захватили.
Катерина, держитесь. Все будет хорошо, мы ждем, не дождемся, когда вы вернетесь, ждем, когда вернется творожная лавка, все соскучились по вашему творогу, переживают за вас, молятся за вас. Спасибо большое.
Спасибо, Виктория, спасибо большое. Да. Мы скоро вернемся и приступим снова к нашей работе, к нашему бизнесу. И нам теперь сейчас, я мужу говорю, нам теперь нужно работать больше, умнее и лучше, и поддерживать людей в Украине, поддерживать наши семьи, которые там остались. Поэтому я тоже с нетерпением жду, когда я смогу вывести отсюда детей. Спасибо большое.
Спасибо, Катерина, до свидания.
Я напомню, что пообщалась с Катериной Виктория Станкеева, и было это в начале недели. Вчера Виктория получила весточку от Катерины, которая в этот момент находилась в безопасности в Румынии. Мы надеемся, что она совсем скоро доберется до дома в Сиднее. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 10 марта, на часах 12:32. На этой неделе мы записали интервью с украинским художником Александром Клименко. Светлана Принцева смогла поговорить с Александром во время его 20-минутного перерыва между выездами. Александр находится в Киеве и помогает работе первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова – вывозить и лечить раненых и встречать беженцев. Слово Светлане Принцевой.
Наши постоянные слушатели наверняка вспомнят историю украинского художника Александра Клименко. Его проект «Купи икону, сохрани жизнь» был посвящен тому, чтобы рассказать миру о конфликте на востоке Украины. Александр писал православные иконы на крышках ящиков от боеприпасов. И для него это было символической победой жизни над смертью. средства с продажи икон, Александр перечислял на работу первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова, который лечил раненых. Сейчас госпиталь развернут в Киеве. Александр работает там волонтером. Мы созвонились в его 20-минутный перерыв между выездами. Качество записи не идеальное по понятным причинам, но эту беседу обязательно нужно послушать. Как и все предыдущее творчество Александра, этот разговор получился не про ненависть, а про любовь и победу добра над злом.
Мне дали 20 минут, вы можете, я между выездами могу за чашечкой кофе с вами переговорить. Вот сейчас даже кофе попытаюсь сделать. Он будет шуметь?
Ничего страшного.
Смотрите, я конкретно сейчас в Киеве, через 2 часа после начала войны. Я собрал свою семью и вывез за 200 километров на запад за Киев. Потом оставил их там, развернулся и тут же вернулся в Киев. Причем сразу не удалось, были там сложности. Я, чтобы ночью не ездить через блокпосты, остановился под Васильковым. Васильков – это такой город, где военная база наша, авиационная. И всю ночь я слышал, полночи, да не всю ночь, как рядом летали российские самолеты, бомбили эту военную базу, летели ракеты, сбивали, ракеты взрывались. Но парадоксально я почувствовал, мне почему-то мешало спать не вот эти взрывы и разрывы, а два человека у меня рядом спали, они храпели, они мне очень мешали спать. Вот когда они переставали храпеть, я засыпал. Я так понял, что все-таки уже как-то я к войне привык. И все украинские выключили. Ну, уже сколько уже?
9 дней,
недели,
да.
Полторы недели война. Ну вот, я въехал в Киев, он был совершенно пустой. Всюду блокпосты, вооруженные люди. Например, так меня поразила такой огромная реклама. Стоит молодые люди, рекламируют одежду какого-то известного бренда, уже не помню что, под ним группа солдат. Даже не солдат, а, и знаете, добровольцев, которые уже вооруженные стоят и готовятся отбивать Киев. Вот, и под этим рекламом, это вот теперь модная одежда в Киеве, это камуфляж, это военные берцы, это автомат через плечо. Вот, ну, ужасно жалко мирное население, потому что уже Киев обстреливают, окраины Киева обстреливают уже из градов. Вчера мы вывозили человека, который, ну, накрыли градами, нашу врача нашего госпиталя, которая просто не могла сесть за руль. Она, ничего не пострадала, но она не могла сесть, это первый ее обстрел. Поэтому мы приехали, ее просто забрали. И она вот где-то несколько часов потом отходила от этого ужаса, который там был. Я вернулся в Киев и стал работать, ну, чем я и раньше занимался, волонтером в первом добровольческом мобильном госпитале имени Николая Пирогова. Он развернулся в Киеве. На северо-западе Киева идут ужасные бои с огромнейшими количествами жертв. Вот вчера наконец-то удалось вытянуть моего друга, он там 9 дней в самом эпицентре возле Гостомельского аэропорта с мамой и отцом пробыл. Вчера утром мама просто сказала, что она выходит, чтобы ее убила бомба, потому что у нее не выдержали нервы. Ее как-то так удалось всеми удержать, то есть у людей нервные срывы. Это, конечно, ужас. Вчера я, как шофер, ездил на выезд, ну, туда вот, на ближе к передку, но нас развернули, потому что дорогу обстреливали российские танки, они обстреливают. Иногда, я не буду говорить всегда, но они опасаются, что в медицинских машинах возится оружие, поэтому они обстреливают вообще все, что движется. То есть вот такое. Там в Гостомеле, опять же, пресловутые кадыровцы, с которыми прекрасно, ну, Ирпень возле, с которого прекрасно известны вашим, я думаю, читателям. Ну, я не скажу, что они очень мягко относятся к пленным и мягко общаются с местным населением. Это очень жесткие люди, мягко говоря. Вот. Ну, что еще можно сказать? На улице Киева всюду ежи, как... Вот я помню ощущение в детстве. Мы все смотрели советские фильмы. И вот это вот, скажем, Ленинград или Москва, сожженный Ленинград, Москва, вот эти ежи, патрули, противотанковые ежи, да, копание на улицах окопа, вот это все сейчас копаются на улицах окопы, всюду стоят ежи, всюду блокпосты, вот, постоянная канонада, регулярно воздушные сирены, и мы на нашей, на базе находясь, прячем, уходим в подвал, вот, ну вот, собственно, война такая, какая она есть, все мы волнуемся за наших родственников, у меня как раз неподалеку от Ахтырки папа с мамой, и там, я знаю, жесточайшие бои уже идут полторы недели, но пока Ахтырку не взяли, очень сильно разрушили. Созвонимся, вроде к их селу никто, ну там городок маленький, все пока не зашли. Ощущение, что все более ожесточеннее становятся бои, все больше, и насколько я вижу уже, и вчера такой был ситуация, там довольно жесткое отношение. И к пленным с той стороны, со стороны кадыровцев уже, то есть насколько я понимаю, возможно, наоборот, даже провоцировать, потому что, чтобы начали мстить с двух сторон, чтобы эта война превратилась в какую-то, вот, знаете, вендетту и ожесточилась. Многие, вот уже вот слово «отомстить» за родственников, это довольно уже привычное. Лично мне бы очень не хотелось, потому что лично я ночью читал Лермонтова «Герой нашего времени». Не знаю, как остальные, но многие переходят все больше и больше опять на украинский язык. Вот если мы говорим о русской культуре, да, вот как таковой, то самый страшный удар по русской культуре в Украине нанес Путин. То есть это страшнейший удар, по русской культуре и по русскому языку в Украине.
К сожалению, не только в Украине. Это, конечно, по всему миру сейчас происходит. Страшнейший удар по русской культуре и русскому языку, вы правы.
Для меня это очень болезненно, потому что я, хоть я и украинец, и нахожусь в украинской традиции, для меня русская культура и русская традиция не чужая. Более того, я, знаете, понимаю то, что сейчас происходит через призму русской литературной традиции. У меня дедушка во время войны был тяжело ранен, лежал на поле, он вспоминал князя Андрея под Аустерлицем. Он говорит, я лежу раненый и представляю, что я князь Андрей, это мой дедушка рассказывает. Mm. И я понимаю, что Путин невнимательно, его окружение невнимательно читало Толстого. Мы помним поражение под Аустерлицем, когда, и это красиво, прекрасно описано, когда русская армия не хотела воевать на чужой территории. Вот сейчас происходит то же самое. Судя по всему, русская армия не хочет воевать на территории Украины. Они до сих пор, вот под Киевом, они толкутся, в принципе, вот там вот куча Гостомеля, они не могут даже развернуться в боевые порядки, чтобы попытаться штурмовать Киев. Просто там огромнейшие вот колонны сожженной российской техники. Я представляю, что с этими ребятами, которые там горели в этих танках, машинах и в этих БТРах, потому что рядом обугленная группа, вот такое вот все.
Александр, вот это невыносимо совершенно, конечно, слушать. Кто-то этими ранеными занимается сейчас?
Сейчас все только вот потихоньку разворачивается, начинает организовываться. Наш госпиталь развернулся. В Киеве мы заняли один из особняков, мы ездили на выезд, раненых очень много с обеих сторон, и в том числе огромное количество раненых мирных. Как правило, их невозможно забрать, потому что по простым дорогам машины не ездят. Вот сейчас вот у нас работает один эвакуационный джип. В принципе, этого крайне в нашем госпитале крайне не хватает, потому что эвакуационные внедорожники очень нужны и важны. Вот. Так что вот такая история этой войны. Я уезжаю, опять же, меня отправили вывозить беженцев, которых привезли прямо из Гостомеля, поскольку они там 9 дней были в ужасном эпицентре боев. Я вот сейчас буду заниматься этим несколько дней. Дальше посмотрю, куда пошлют
Александр,
понимаешь, что я не профессионал в медицине, не профессиональный военный. Я вообще художник, как
вы знаете. Я и хотела сказать, Александр, вы художник, творческий человек, вы все очень тонко и остро чувствуете. Как вы там вот в таком еще адекватном, спокойном состоянии находитесь?
Ну, во-первых, моих родственников никого еще не убили. Это во-первых. Во-вторых, начиная с 2014 года, моей главной задачей как человека, вот даже с 13-го, с Майдана, вот парадоксально, это, наверное, юродство, но я пытался бороться не с Путиным, не с врагом в первую очередь, а с собственной ненавистью. Это очень тяжело сейчас. И главная моя попытка – это не уподобиться Владимиру Путину и не стать таким, как он. Потому что украинцы борются не за язык украинский, даже не столь за свою государственность, сколько за... Ну, так воспринимаю это, по крайней мере, я. Понятное дело, что есть огромное количество, огромный спектр тех, кто за что-то борется. Но я воспринимаю так, что мы должны бороться за общие ценности, за человеческие ценности, за гуманизм. Вот. И, ну, возможно, научиться видеть и говорить, и общаться с людьми, которые родились в России.
Спасибо Светлане Принцевой за это интервью. Я напомню, что записано оно было вечером в понедельник. И я добавлю, что в последние дни мы публикуем истории тех, кто сейчас находится в Украине, проверенных источников, которым мы доверяем и с рассказами которых готовы вас познакомить. Слушайте эти короткие истории от первого лица в подкасте SBS Russian в любом приложении для подкастов, а также на нашем сайте и в приложении SBS Radio App. Сейчас послушаем новый выпуск подкаста «Australia Explained» от Леры Швец.
Good avo, mate! Вот таким расслабленным образом австралийцы приветствуют друг друга. Аво, или «вторая половина дня», это лишь один пример из длинного списка слов и выражений австралийского сленга. Вот о сленге мы и поговорим в этом выпуске. С вами Лера Швец, и вы слушаете подкаст «Расскажи мне про Австралию». В этом выпуске мы поговорим об австралийском английском и особенно о разговорном австралийском английском. Австралийцев порой бывает сложно понять. Говорят они быстро, сокращают слова и используют выражения, неизвестные никому за пределами этого континента. Мы попросили ученых-лингвистов помочь нам разобраться во всем этом языковом хаосе. Александра Айхенвальд – профессор в Университете Центрального Квинсленда, один из ведущих специалистов в мире по полевой лингвистике.
Считается, что 300 или 250 языков было на австралийском континенте во время вторжения. Они были абсолютно разные языки, как, скажем, русский и корейский, потому что многие из них были не родственные даже. В результате вторжения очень многие языки просто исчезли или про них очень мало известно, как, например, язык дару, на котором говорил Бен Элон в районе Сиднея. Австралийский английский имеет не очень глубокую историю, поскольку, естественно, Австралия была завоевана всего только 200 с чем-то лет назад. Поэтому австралийский акцент, про который некоторые писатели даже еще в 19 веке писали как ugly colonial twang, то есть такой уродливый колониальный звук.
Но как бы ни морщили свои носы англичане, современный австралийский и английский скорее ближе к британскому, чем к любому другому. Все же из Великобритании и приплыли колонизаторы. И королевская семья у этих двух стран по-прежнему одна на всех. Про некую схожесть британского и австралийского английского и отличия от американского – доктор лингвистических наук и старший преподаватель Австралийского национального университета – Ксения Гневшева.
Если брать произношение просто, австралийский английский, можно сказать, больше похож на британский английский и новозеландский английский, чем на американский английский. Вот, например, они не произносят букву R после гласных. Да? То есть американцы скажут слово «машина» car, а австралийцы и большинство британских акцентов и новозеландских скажут car. То есть без какого-то намека на R. И есть несколько других тоже отличий. В основном отличия связаны с гласными. Например, очень любимое австралийцами слово «mate» like good day, mate, вот этот звук, они его произносят более открытым, то есть буквально челюсть нижняя больше открывается, получается что-то похожее на mate, нежели mate. И в плане лексики, конечно же, тоже. То есть есть какие-то слова, опять же, больше похожие на британские, и здесь мы наблюдаем различия с американским английским. Подгузник, например, будет в американском английском diaper, а в британском и австралийском это будет nappy. И вот много таких вот вариантов. Есть слова, которые совсем австралийцы, то есть даже не употребляются в британском английском. Например, эски — коробка для хранения холодных продуктов, или capsicum для болгарского перца.
Действительно, некоторые слова в Австралии уникально местные. В Америке скажут candy, в Великобритании sweets, а в Австралии lollies. Но означают они все одно и то же — конфеты.
Chock-a-block, chockers. Chockers, I'm chockers today. У меня абсолютно нет ни времени, все забито. Очень милое слово chuck. Это как бы сказать, сделать вместо do make. Chuck a sickie, chuck a yui, то есть как бы U-turn. Потом тоже некоторые люди это употребляют, fair dinkum. Мы стали сейчас, или fair dinkum. Потом тоже очень смешное слово Sheila, женщина, и Bruce, мужчина.
Одна из отличительных черт австралийского английского – все подряд сокращать. Прямо как в том советском фильме «Покровские ворота». Резать к чертовой матери. Те же американцы не поймут австралийское «сэнга», а ведь он или она всего-навсего имеет в виду «сэндвич». А вот «эво сэнга» – сэндвич с авокадо. И так везде и во всем. «Брэки» – «брэкфаст» – «завтрак». «Бики» – «бисквит» – «печенье». «Барби» – это не кукла Барби, это «барбекю». А вот пока вы жарите Барби, вас вполне вероятно укусит мозий, москиро, комар. Флэри – это flat white, любимый австралийский кофе, теперь уже популярный во всем мире. Серво – service station, заправка. Ну а Крисси – это Рождество, Christmas. Благотворительная организация Society of St. Vincent de Paul сдалась и просто переименовала себя официально в Виннис. И даже всесильный Макдональдс признал, что по паспорту его тут никто не называет. Так что в рекламе компания уже давно подписывается по-местному – Macca's. Да о чем тут вообще можно говорить? Свою собственную страну, местные, Австралии-то не называют. Вместо Australia чаще можно услышать Australia.
Тут трудно сказать, когда это началось, потому что это устный язык. Это такой способ установить близкий контакт с тем, с кем мы разговариваем. То есть не произносить очень длинное слово Christmas, а с Крисси. В этом есть что-то такое неформальное, как сказать «matey». То есть мы как бы сказать, мы на одном уровне, мы друзья, мы приятели. Look, just don't worry. No worries. Многие говорят, что такие сокращения – это результат демократизации языка. И, может быть, это правда.
Австралийцы очень ценят неформальность. Особенно если в сравнении с великобританцами, для которых очень важно вот это вот «следуем традициям», «с мэм», такое очень уважительное. Австралийцы, для них очень важно равноправие, и чтобы все было дружелюбно, да, и как раз язык отлично подходит для того, чтобы вот это вот дружелюбие свое показать, и вот эту неформальность свою проявить. То есть, употребляя вот такие вот слова, мы показываем, мы как бы говорим, ты мне mate, ты мне друг, я не лучше тебя, и ты не лучше меня, мы с тобой одной крови, брат. Эти сокращения уже даже не являются показателем неформального общения и используются даже в формальных ситуациях, и в принципе, в принципе, дискурс смещается, то есть даже по телевизору можно услышать политиков, ругающихся матом, например, не сильно, но это опять же показатель вот этого вот неформального общения. Мне кажется, вот это и есть та часть, важная часть австралийского менталитета, которая вписывается в язык.
Представители коренных народов также используют в сленге тысячи разных слов, перенятых из коренных языков. Вот несколько примеров.
Deadly.
Представители коренных народов материка и островов Торосового пролива довольно часто используют слово «deadly» в своем лексиконе. Оно будет означать не смертоносный или ужасный, а наоборот – отличный или крутой. Часто можно услышать выражение «too deadly».
Hey, Sarah, love your new haircut, it's deadly.
Еще один пример – «mob». Слово «mob» означает «мои люди». Выражение «my mob» может означать ваш коренной народ, вашу семью, ваше местное или более широкое сообщество. «Shame» в английском варианте будет означать стыд, смущение или, возможно, беспокойство возникшей ситуации. Но вот представителями коренных народов «shame» используется совершенно иначе. Выражение «shame job», к примеру. «Хочешь показать мне свои лучшие танцевальные движения?»
А в ответ человек не хочет это делать, сомневается и отвечает: «Ни за что». No way. Shame job.
So you want me to get up on the catwalk and walk like a supermodel when I'm not even a model? No way. Shame job.
На момент колонизации, как нам уже рассказала Александра Айхенвальд, было несколько сотен разных языков коренных народов по всей Австралии. Сегодня большинство из них уже не существует или находится под угрозой исчезновения. Тем не менее, в сообществе наблюдается растущий интерес к возрождению языков. Есть много образовательных программ, и тысячи людей по всей стране продолжают говорить на своем языке.
Сейчас люди пытаются, наследники, как бы сказать, пытаются учить, что можно. Но это очень часто очень сложно, потому что традиция потеряна. Но в Австралии очень сильное движение, чтобы эту традицию возобновить. Сколько сейчас языков, которые учат дети, на которых говорят? Ну, наверное, языков 20. В том числе удивительные языки, удивительные просто по сложности. Мой самый любимый – это язык, называется Анинделягуа на Грут-Айленд. Это в Northern Territory, на маленьком острове. И на нем говорят примерно 2000 человек.
По всей стране акцент также будет немного отличаться от штата к штату. Попав в глубину штата Квинсленд, не каждый сможет сразу с полоборота понять речь в местном пабе.
В Австралии, кстати, не очень много географического разделения. То есть, допустим, в Британии очень много. Но, конечно, если подумать, для этого всего нужно время. В Австралии не так долго люди говорили по-английски, поэтому разделения не такие сильные, не такие заметные. Но есть определенные моменты. Вот в Мельбурне, например, часто не проговаривают букву «Л». То есть вместо «Мельбурн», «Мелбурн», они скажут «Мелбурн». То есть получается, как это больше на «У» похоже. В Австралии это более заметное разделение в плане акцента. Это разделение между городами и как бы сельской местностью, так мы это назовем. То, что Квинсленд, мы говорим, вот есть вот акцент Квинсленда, это на самом деле больше сельский Квинсленд, то есть фермеры, больше акцент сельской местности. И вот этот акцент сельской местности противостоит как бы городскому акценту. Больше такое разделение. На английском вот это вот разделение называется broad Australian English, это такой сельский акцент, скажем так, и cultivated, это больше такой городской.
Но главное помнить, трудности с переводом и произношением возникают абсолютно у всех, даже у носителей языка, впервые попавших в Австралию. Самый простой и действенный способ, если что-то непонятно, можно просто попросить повторить или объяснить значение слова. Австралийцы всегда с радостью помогут.
Это был еще один выпуск подкаста «Australia Explained», который готовит Лера Швец. Лера, спасибо большое за такую интересную серию. Но у меня важная новость для жителей Западной Австралии, где сегодня вступают новые ослабления ограничений. С сегодняшнего дня правила изоляции будут смягчены для школьников и критически важных работников. В Западной Австралии им будет разрешено ходить на работу или в школу, когда они находятся в тесном контакте с заболевшими COVID-19. При этом они должны ежедневно получать отрицательные тесты, экспресс-тестирование на антигены. В критически важные отрасли входят транспорт, производство продуктов питания, розничная торговля, включая супермаркеты, автозаправочные станции, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, строительство, заведения по уходу за пожилыми людьми и школы. Ну и еще новость, связанная с коронавирусом. Новак Джокович подтвердил, что он не будет участвовать в турнире Indian Wells, так как в настоящее время ему не разрешено ездить в Соединенные Штаты, и он по-прежнему не привит. Очень коротко о статистике сегодняшней по COVID-19. В Новом Южном Уэльсе в больницах находится 991 пациент, 39 в отделениях интенсивной терапии. В Виктории 188 в больницах, 32 в отделениях интенсивной терапии и 3 на ИВЛ. В Тасмании в больницах находится 16 человек, 5 в реанимации. В СТ 37 в больнице, 2 в отделениях интенсивной терапии. И в Квинсленде 252 человека госпитализированы с COVID-19, 17 в отделениях интенсивной терапии. На этом я с вами прощаюсь. Время наше подошло к концу. В следующий раз встретимся, как всегда, в субботу в 12 часов дня. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева.
Поставьте лайк, поделитесь. комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.